Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Позднее в нашей программе огляд ваших листов, передача «Поштовая скрынка 111», «Свобода без гальштуков» с прогнозами на сёлетние олимпийские зимовые гульни у Сочи, а так само черговый фрагмент с книги профессора Юрия Бандажевского «Турма и здоровье». А починая эту годину, передача «Свобода у турмах».
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязня и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чем разница вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
Добрый день. У советские часы и после развала СССР про турму и зону прошла ледь не кожная белорусская семья. Разом с былыми осудженными на волю проникла табуяванная колисти у громадстве субкультура. По воде некоторых аналитиков Россия, а с ею и иншие постсоветские краины – дивный приклад того, как туремная культура и ее кодекс гонору, жаргон, музыка накладая отбиток на громадскую политичную реальность и полноправно функционирует функционуя у публичном ужитку. Сегодня про то, у какой ступени это закранула Беларусь. Традиционное питание, которое мы провели на улицах Могилева, продемонстровало. Большинство наших респондентов лечит типовыми проявами уплыву туремной культуры на культуру массовую, такие з'явы, как популярность российского шансона и широкое распавсюдживание туремного жаргона у громадстве. За опошние 10 годы резко взросло так само захопление тату, особливо сярод молоді, аднак гэта ўжо самастойная з'ява, перакананая большасць апытаных.
В целом, я думаю, что влияние, конечно, есть. Много сейчас развелось, грубо говоря, людей таких, побывших в местах не столь отдаленных. Своим поведением, внешним видом они как бы оказывают влияние.
Я тоже люблю шансон, больше, чем, наверное, попсу. Те, кто насмотрится на татуировки тех же зэков, они не пойдут себе сразу же делать такие татуировки. Это творчество, татуировки. Это то же самое, что искусство. Кто-то пишет картины на полотнах, а кто-то их рисует на себе.
Вот эти татуировки, вот слова некультурные, эти слова подхватывают. Вот послушайте сейчас разговор молодых людей. Там нету слова культурного. За это дело наказывать им.
Жизнь такая. Где-то отчасти есть и какие-то воздействия, влияния.
Мы не живем не так, как треба. И раз мы отходим от принципа просто нормальной жизни, появляется что-то другое, не совсем здоровое.
Скорее всего, это своя культура просто. Она появилась после развала Советского Союза. Это стало открыто, и поэтому вот люди, наверное, так выражают себя.
Каждый выбирает, что хочет в жизни. Нормальный, здравомыслящий человек не должен поддаваться мнению зэков.
Насчет шансона я согласен, насчет татуировок нет. Насчет шансона, да, это, скорее всего, пошло от тюремного.
А сленг той же самой. Вот.
Блатной? Это, скорее всего, из-за воспитания и распущенности.
Что касательно сленга, есть такой момент, особенно 90-х, если мы посмотрим те же самые сериалы, культовые, бандиты, разбойники, тюрьма и так далее. Касательно шансон, если российский, да, здесь, наверное, все-таки очень большое влияние вот этого вот у тюремного, где нормальные ребята такие, с нашего двора, такие пацаны, да, такое влияние есть. Касательно, что такое татуировка, что такое наколка? Это разные вещи. Татуировка известна, например, там в Индонезии с древних там времен ай-яй-какие.
Это, мне кажется, не сколько влияние тюремной жизни, сколько просто молодым людям повод выделиться в обществе, поднять себя выше статусом других людей.
Определенному кругу людей хочется как-то себя выразить в другом свете, сделать себе такой имидж. Думаю, что потом они об этом будут жалеть, но на сегодня это веяние моды.
Згледзячы психологов, любая наколка, коли человек пошел на ее сам, незалежно от того, у турме он си на воле, это не просто малюнок, а символь ягоного характеру. Тату замацовывая за человеком певный имидж, становится своеобразной визитовкой. Лечится, что доброохотно тату робят люди с великими амбициями. Подобный крок, связанный с их необходимостью, переодолеть некий барьер у самим себе. По-другое, есть жадание, хай навод и не усведомлено, зацікавленая сваім вонкавым выглядам удзейнічаць на тых, хто навакол. Нярэдка тату з'яўляецца прыкметай глыбока схаваных комплексаў. Былы асуджаны Александр, 15 гадоў, як з'ехаў з Беларусі. З мінулым, як кажуць, завязаў. За плечым Александра некалькі турэмных ходак. Кожная пакінула пасля сябе розныя наколкі. У выніку ў наколках большая частка цела – спіна, грудзі, рукі, ногі. Прызначэнне турэмных наколак Александр напісаў.
Калі завязваеш з турэмным жыццём, то наколкі вельмі перашкаджаюць. Хоць тут на захадзе гэта адчувае значна менш, чым дома. Аматараў тату тут нямала, і гэта зусім не крымінальны свет. Але ў іх зусім іншыя наколкі. Смокі, знакі задыяку, усходнія сімбалі. Мае наколкі выклікаюць дапытлівыя позіркі. Ну дзеля чаго, напрыклад, было выбіваць праваслаўную царкву з купаламі ці эпалеты. Аднак кожная турэмная наколка мае сваё значэнне. Тая ж царква з купаламі на спіне ці на грудзях да праваслаўнай веры гэта ніякага дачынення не мае. Кожны купал сімбалізуе год адсідкі або ходку. Чым больш купалоў, тым больш часу за кратамі. Нічога агульнага з вайсковай тэматыкай не маюць выбітыя на плечах пагоны ці эпалеты. Гэта класічныя лагерныя татуіроўкі, на якія традыцыйна мела права эліта злачыннага свету. Падчас маёй адсеткі крымінальнікам, якія не належалі да гэтай касты, але наважваліся самавольна выбіць сабе пагоны, пагражалі сур'ёзныя пакаранні, ажно да знішчэння гэтых татуіровак разам з кавалкамі скуры.
Як адзначае Александр, найбольш распаўсюджаная, прычым сярод прадстаўнікоў самых розных турэмных кастаў, гэта татуіроўкі з пярсцёнкамі.
Іх колькасць на фалангах пальцаў ды фасоны могуць быць самыя разнастайныя. Яны вызначаюць саму масць, блатныя, мужыкі, пеўні, зладзейскую прафесію, нораў, біяграфію. Наколкі ў выглядзе зорак на каленях азначаюць «ніколі не ўстану на калені». Такім чынам зэкі дэманструюць сваю незалежнасць і непакорлівасць. Сярод старых зэкаў, з якімі давялося сядзець, сустракаліся наколкі правадыроў – Маркса, Леніна, Сталіна ці Леніна і Сталіна. Такія наколкі дазвалялася насіць не кожнаму, іх трэба было заслужыць. Малюнак з Леніным на грудзях лічыўся таксама знакам злодзея, па-расейску вождь Октябрьскай революцыі, скарочана вор. Сустракаліся таксама наколкі ў выглядзе свастыкі, гітлераўскіх крыжоў, што абсалютна не сведчыла пра прыхільнасць уладальніка да нацызму або фашызму. Такія татуіроўкі азначалі поўнае так званае атрыцалава, нежаданне ЗК падпарадкоўвацца як турэмным уладам, так і савецкай уладзе наогул.
Зробленыя ў часы крымінальнага мінулага татуіроўкі сёння не прыносяць аніякай прыемнасці і нашаму сталаму аўтару Змітру Вольнаму.
Сёння гэта не прыносіць мне аніякай прыемнасці, бо надакучвае і чаго хаваць, часта перашкаджае. Калі апынаюся дзе-небудзь на беларускім пляжы, адразу ж з'яўляюцца мусаркі і накідваюцца на цябе, як дзікія сабакі. Маўляў, пакіньце пляж або адзеньцеся. Ведаю, што многім, хто пачынае жыць на волі, турэмныя тату таксама перашкаджаюць. Навошта тады білі? Ну, хто па дурной маладосці, хто па паняццях, хто таму, што трэнд, але большасць ад няма чаго рабіць. Наша сённяшняя беларуская турма гэта суцэльная няма чаго рабіць. Дарэчы, сёння кожны выбівае тое, што хоча, зусім не думаючы ані пра значэнне, ані пра табель рангах. Галоўнае, што цяпер ніхто ні за што не адказвае. Шмат нетурэмных наколак таксама выбіваюць. Усялякіх цмокаў кітайскіх, іерогліфы, карціны на розную дэманічную тэматыку. Гэта раней, калі турэмныя наколкі былі нечым забароненым ды рамантычным, азначалі прыналежнасць да пэўнай касты, магчыма, і быў нейкі ўплыў на тату ў вольным жыцці. Цяпер жа іншы час, і хутчэй воля ўплывае на турму, чым наадварот. Ну скажыце, хто ў здаровым розуме будзе на волі набіваць, да прыкладу, царкву з купаламі, ці там пагоны, ці Леніна? Напэўна, толькі надзвычай ідэйныя.
Гэта было меркавання Змітра Вольнага. Польскі аналітык з Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Ядвіга Рагожа, якая вывучала феномен пранікнення турэмнай культуры ў культуру масавую, таксама трымаецца думкі пра духоўную маргіналізацыю на самых розных прыступках грамадства, як у Расіі, так і ў іншых постсавецкіх краінах. Ядвіга Рагожа піша.
Турэмны жаргон усё часцей мільгае ў газетных тэкстах і нават афіцыйных выступах высокіх службовых асобаў. Выкарыстанне апошнімі турэмна-крымінальнай лексікі можна трактаваць як адлюстраванне адпаведнага светапогляду прадстаўнікоў уладаў. Ролю папулярызатара крымінальнай культуры дадаткова ўзяла на сябе культура масавая. Ад 90-х велізарнай папулярнасцю пачалі карыстацца дэтэктывы пра жыццё расійскіх прокурораў ды крымінальнікаў. На тэлеэкраны абрынулася хваля дэтэктыўных фільмаў і серыялаў, галоўнымі героямі, у якіх выступаюць мало адрозные одни от одних бандиты да милициянты. С криминальной культуры у культуру массовую пришел так званый российский шансон. Песни, натхненные туремным або бандитским досвидом.
Плотняцкі навадзел ды класіка гучаць сёння ў Беларусі адусюль, адкуль толькі можна. Некалькі гадоў таму Барталь Скамоцкі выпусціў альбом «Час», у які ўвайшлі некалькі шансонных твораў, у тым ліку фаварыт жанру «Адэская мурка». Гэтую песню ён спявае па-беларуску ў сваім аўтарскім перакладзе. Кажа, што беларускі варыянт рабіў на замову. Што ёсць «Адэская мурка» для беларускага барда? Алесь Скамоцкі.
Какие они там жаргоны, не жаргоны, какая мне разница? Я просто перекладаю и переписываю новые тексты, пишу некие такие. Ну, и она повсюдно, это Одесса была. Это просто на Одессу акцент поставили. А так, это ж все у всех не это такие. Ну, мурка-то что это такое? Это песня не звучайная, а она в своей весовой категории. Она гениальная, она ж легендарная. Это ж классика Литника такого. Сколько у мурки текстов, вы в курсе? Их, блин, сотня разных текстов. А мой один из них. Я написал один из них, как на заказ робил. По мотивах того верша, тих вершів, тих текстов, ну просто что во всіх таких песен є багата історія. І в этой мурки так само. І эта історія, вона обросшена такою кількістю текстов розбистайних. Там текстов, там є дитячі текст, там є дорослі текст, там є матерні, є такі нормальні.
Фраєр у смердюшек, скубла манушек, мурка як конкретна, як шума. Кабаки, вокзалы, бачили немало, але нехто фарт нам обломал. А раптом мы отшули, нас менты прессуют, зум за стол бандитскую капшок. Аль жьё нарвется, а не совсем не смеется, прычакая пикуля в бок. Мурка, жадание палкое, мурка, бяды накаркала, мурку, мою каханую, рыбюка памятать. Мурка. Мур-мур-мур-мур.
В эфире «Свобода у турма» в протяг программы «Не в забаве».
Эх, мурку, мою каханую, рыбюка памятать.
Вы на хвалях радио «Свобода», и неузабаве мы протягнем передачу «Свобода в турмах».
У киптюрах КДБ.
Туремная литература на свободе.
Что дня на наших хвалях, творы удельников первого литературного конкурса имя Франтишка Аляхновича на наилепший твор, написанный узняволенней.
Аудиофрагменты творов слухайте у эфиры «Свободы».
Цалком тексты читайте на сайте свобода.org.
Туремная литература на свободе. У студени и лютым. Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струя.
Колькі глыбока сядзіць турма ў беларусах, як доўга будзе працягвацца захапленне расійскім турэмным шансонам ды іншымі атрыбутамі турэмнай культуры ў грамадстве. Гэтае пытанне мы абмяркоўваем у нашай сённяшняй праграме. З гэтымі пытаннямі мы звярнуліся і да мінакоў на вуліцы Горадні.
Вы знаете, не интересовался этой проблемой, ничего не могу сказать. И не слушаю с этого жаргона ничего. То, что было в 80-х годах, в 90-х годах, а шансоны эти, что там они поют?
Мне кажется, что это пошлятина и тюремная романтика на нормальному человеку не к лицу. Я считаю, это не наколки, не музыка, это она... Она будет жить, пока люди, пока тюрьмы есть, так она и будет жить.
Ну, не знаю, это искоренить надо еще какое-то поколение, чтобы это пережило это поколение, потому что сейчас жизнь такая, понимаете, тут даже не дело в том, в самой власти, сколько в самом народе, народу, которому ничего не надо, до тех пор, пока народ сам не захочет новой жизни, другой, вроде сейчас и границы открыты, и все, и можно что-то сравнивать. Но почему так происходит? Это, видно, от психологии человека зависит, от психологии народа зависит просто.
Я затрудняюсь ответить, я как-то далек от музыки, в общем-то, скажем так.
Ну, по шансон слушаете?
Иногда. Там круг, бывает, слушаю. Как-то вот задевает за... Не знаю, задевает как-то вот.
Есть определенные слова, даже смысл из жизни. Люди, каждого своя история нравится, в общем.
Это не закончится, потому что был СССР, были коммунисты. Столько людей пересадили, а теперь внуки, правнуки. Это генетически уже в крови у народов Советского Союза. Вот все.
Цікаво, що під час запитання один немолодий городенець розказав нашому кореспонденту наступну історію.
Це було, по-моєму, з півгода тому назад, ресторан Гродно, вот, который там на Попович. Один старий заказував в ресторані старую пісню «Недолго Карелія буде сніться». От помните, така була пісня, не? Значить, старий мужчина, який колись там сидів на лесорозробках. І от він заказував і платив великі гроші. Чтоб ему вспомнить, как он там был на леса этих разработок. Ну, знаете, у каждого свое.
Самое главное, что музыканты-то молодые, но они эту песню знали. Что...
Знали, у компьютер покопались, одну сыграли, а после говорит, почекай, мы посмотрим. Нашли все-таки это. Мне сдается, что рано или поздно все равно мы вернемся к настоящей культуре, к настоящим песням.
Я поеду туды до заснеженных скалов, где колисти под лютым конвоем ходил. Я поеду туды, каб ты с ног у меня не шукала. На реку Колыму я поеду один. Я поеду туды не у туремным вагоне и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туды полечу, быцем лебедь в алмазной короне. Ту тихотки мене поимчить.
Гучить пісня з репертуару білоруського барда Дмитра Бартосіка. Автор віршу – російський поет Анатолій Жигулін. Автор білоруського перекладу – Ригор Парадулін. На початку 1950-х Жигулін був в'язнем Калимського лягеру смерті Буту-Гычах, на рудниках якого загинуло шмат білорусов. Про такі пісні Бартосік каже.
Сам жан, його можна обозвати баладою неволі. Мой варіант. И он сам по себе не кепский, да, по факту не родился, и он в час сталинских репрессий. Что тычется туренной песни, ну, сопроводных, это великий российский жанр. Целый пласт фольклора есть в 20-х, 30-х годов, типа революционных песнях. Можно сказать, великие драматичные творы. Ну, до сегодняшнего русского шансона, этого блудника, про некие ходки, про некие сходники, про шалманы, он не мое сочинение. Там нема поэзии, там вельми примитивная музыка, там на 99% абсолютная пошлятина. Сегодняшний блудняк, который мае в итоге в российской туремной песне, але это не одно и то же. Сам термин русский шансон уже... ставить крыши на творы. Потому родить нечто подобное, абы было по-белорусски, ничего интересного не отрывается.
Говорил Змитер Бартосик. Былы палітвязень, гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут мяркуе, што цікавасць насельніцтва да шансону – гэта своеасаблівая рэакцыя грамадства на карную палітыку, якую праводзяць суды яшчэ з савецкіх часоў. Наступства таго, што шмат людзей сядзела, вельмі шмат прайшло праз турмы.
Думаю, што такой колькасці ў заходнім грамадстве людзей, якія прайшлі праз турмы, ну, нема. Просто якбы заканадаўства заточана на тое, каб людзей садзіць, і ў выніку атрымоўваецца, што, ну, фактычна ў кожнай сям'і є нехто, хто сидів там, да, далекі свояк, чи близькі свояк і так далі. Тому постсовєтська простора, тому таку роль грає тюремний шансон. Є тюрми, є люди, які в тюрмах сидять. І якби є настрої, які має тюрма, і натурально, що це на кожну мову може кластися.
Сидячи у Городзенській тюрмі, Андрій Пачобут довідався про пісні, створені у гэтай в'язниці у 1940-х былими аколцами. У яго нават ёсць некаторыя куплеты з іх на польскай мове.
Ну, я нават ведаю песні пра гарадзенскую турму, якія співалі ў 40-е гады, калі я запісваў успаміны жаўнераў арміі краёвай, хто ў 40-е гады сядзелі. Я маю, напрыклад, кавалак тэкста песні, якую співалі тады менавіта пра гарадзенскую турму на польскай мове. Я думаю, што абсалютна магчымыя такія песні пра гарадзенскую турму на расійскай мове і на беларускай мове, на якой заўгодна. Таму што кажу, ну што гэтая творчасць, яна рэакцыя, мне падаецца, вось на тое, што адбываецца. Калі мы паглядзім, колькі апошнім часам выйшла кніжак пра турмы, ну, маецца на ўвазе, я ўжо маю нават на беларускай мове. Гэта была тая рэакцыя на тое, што пасля 2010 года адбываецца. То чалавек у няволі, гэта тэма нейкая. Калі браць вось нейкі такі, ну, крымінальны след, які ёсць у Беларусі, то і той расійскамоўны, ну, няма беларускамоўнага крымінальнага свету. Калі казаць вось менавіта пра тое, што типа круг і типа гэта што такое, то это будзе на расійску. Я калі казаць вось чалавеку няволі, вось чалавеку турме і турма ў жыцці беларуса, то яна можа быць абсалютна па-беларуску. Але это ўсё ж такі будзе іншы трошкі кантэкст, таму што, ну, вось это злачыннасць, ну, прафесійная, рэцидывісты, вось яны ўсё ж такі расійскамоўныя на Беларусі.
Для былога асуджанага Сергея, які падчас адседкі стварыў у калёні музычны гурт, лепшымі песнямі пра няволю і імкнення чалавека да свабоды сталі песні Ляпісаў. Ані ён, ані іншыя музыкі гурту, а іх за час працяглай адседкі Сергея змянілася немала, ніколі прыязна не ставіліся да шансону. Паводле былога асуджанага, беларускі канцэрт лагерных музыкаў з песнямі Ляпісаў і іншых беларускіх гуртоў, у тым ліку на вершы Купалы і Колоса, на ура прынялі не толькі зэкі, але і адміністрацыя калоніі, і госці з гарадзенскай турмы, і праваслаўны бацюшка мясцовага прыходу. На жаль, тая ж адміністрацыя знішчыла гэты наш дыск за таго, што мы спявалі Міхалка, кажа Сергей.
Беларускі канцэрт, там дзе Ляпісаў мы не будь скотам. Нормальна так все получилось. Но у нас этот дыск всю запісі пастирали. Нам падашлі, кажуть, зелоці канцэрт. І меня лично попросили Розам Павлу, я говорю, Сергей, только давай без двух песен, Серых Куков и Небоскоп, без них, без Ляпис. Ну и все, уже когда вышел на сцену, я говорю, пацаны, как было, так и пускай будет, и все. Все мы начали играть, а с Морозом Павлу сел вот так вот. А эти вот, кто приехали, смотрю, они ножками топают, налудками дергают. Приехали там из Гродненской тюрьмы, работники, сотрудники, батюшка пришел с церкви, вот. И нормально как бы все прошло, тут батюшка на сцену залез, Ух ты, я впервые там но все записи постирали. Оно было на двух компьютерах, а на диске был вот этот диск пропал.
Раней яшчэ за кратаў у адным з вістоў рэдакцыі Сергей распавядаў, як гэта не проста захапляцца нечым сапраўдным у няволі.
Мы маем шмат задумаў, якія, на жаль, не ў стане рэалізаваць. Ёсць два моцныя барабаншчыкі, але няма барабанаў. Ёсць два бас-гітарысты, але няма бас-гітары ды апарату. Ёсць два мікрафоны, але няма галасавога апарату. Сядзелец электры, які разумее ў электроніцы, нядаўна ўваскрасіў узмацняльнік Родзіна, які ледзь дыхае. Тыя дзве калёнкі, якія мы маем, сабраны з таго, што было пад рукамі. Той жа электрык спаяў паводле кніжак мікшарны пульт. Калі зразумела, яго можна так назваць. Адзінае, што ў нас ёсць, гэта Касіо, якое клявішнік нядаўна набыў для калоніі за свае заробленыя на промцы грошы. Калі музыканты дапамаглі нам нейкім сваім апаратам, на якім яны ўжо не граюць. Ну, па сутнасці, гэта нашая мара. Напісанай намі музыкі хапае. Вершы нараджаюцца, але вось магчымасцяў нуль. Прабачце за слёзы ды за соплі, але я напісаў усё так, як ёсць.
плейлист мы показали некоторым белорусским рок-выканаўцам. У их, у свою чергу, з'явилось ожидание наведать вязницу с концертом. Однако реализовать это ожидание не удалось, так званого уплыву вольного мастерства на эстетичные густы тех, кто за кратами не отрымалось. Про то, что вязни белорусских турмов необходимая аудитория для белорусских рок-музыков, говорил неколи у интервью нашей программе и кіраўнік Лятэсаў Сергей Михалок.
Мы группа уже старая, с многолетним опытом выступали и в тюрьмах, выступали в Бобруйске, выступали на Попанского. Сейчас нам не дают даже в тюрьмах играть, ни в детских садах, ни в тюрьмах, ни на площадях. Но я верю, что вот эта коммуникация незримая, она все равно как-то существует. Мы чувствуем друг друга и мы верим, что, в общем-то, за самыми темными временами всегда наступает очень красивый, яркий рассвет. Ведь большинство людей живут в тюрьмах своего разума, они остаются спящими, они не видят, что они просто прожигают самое святое, что у них есть. Они не занимаются сотворчеством с высшими силами, и поэтому они находятся в более сложной ситуации. Они превращаются вот в этих библейских свиней, которые в любом случае спрыгнут с обрыва вот в этом потоке вот этого безумного общественного лекала. Мне кажется, многие из вас, ребята, более свободные, чем вот эти зомби-роботы, о которых мы поем в своих песнях.
Неделя раки, день мая броду, жерые быки, танчут караводы, ланцуги в ночи, одлевают златом, воротом кричит, с волком родным братом, полыхая там, огнища до неба пьют яны вино, заедают хлебом, песни им пляю. Старые цыганки пьют копытом пьют, а в небе маланки святые быки мают свою правду, им не треба солнца, темры им богат. Мы по воле, как ты хлопец вол, напячил не воли, рай, шукай, узнаки на два твои мары, рай, шукай, как мы зеленой теплой чары в рай, давай, дружно песни райской воли, рай, рай, храни бы пол, горнется доля. Скачут по краине, топчут ручники, копытами в глине, скачут по дворах, отчиняют хаты, кто не поховался, будет виноватым. Эти быки мают свою правду, и мне треба солнца, темры им богат. Меня треба, им зимы по поле, как ты хлопец вал, напячил меня боли, грай, шукай, узнать на два твоя мары, грай, убрай, как мы зеленый.
Передача з циклю «Свобода».